Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я продолжу ту же тему, которую я начал и в прошлый раз. Я, собственно, уже практически созрел для перевода следующей главы из книги Талка. Я начал ее уже, собственно, даже переводить. Это четвертая глава. Вторую и третью я пропустил, потому что они интересные, но не такие знаковые. А четвертая, она исключительно знаковая. Ну и вот пока я ее переведу, я буду, скажем так, брать оттуда темы и развивать их для того, чтобы подготовить, ну, к восприятию того, что там будет после перевода. И сегодня я хотел бы сосредоточиться на теме именно, в чем отличается мышление духовное и мышление природное. Это, кстати, очень важный и занимательный вопрос. И по большей части люди просто не понимают, они читают, что там древнейшая церковь, они мыслили духовно. Они думают, что там доходит до того, что многие думают, что там достаточно просто босоногими по земле ходить, чтобы быть, как были эти древние люди древней церкви. Многих, вот я уже об этом говорил, занимает вопрос, почему они не могут стать ангелами небесными, почему только духовными. Хотя на самом деле нам, дай Бог, стать хотя бы духовно-природными ангелами. Ну, мучает народ это. А все именно вот происходит от того, что от недопонимания. Когда, я бы сказал, что ключевая книга, и от нее очень сильно отталкивается Талк, это о божественной любви, ангельская премудрость, о божественной любви и божественной премудрости. Но очень много есть в тайнах небесных, особенно вот во второй ее части, и в апокалипсисе истолкованном. Ну, это как раз те две книги, которые на русский почти не переведены. И насчет, вот там есть два апокалипсиса. Есть апокалипсис открытый, есть апокалипсис истолкованный. Апокалипсис истолкованный, там толкование доведено до 19 главы. И эта книга занимает 7 томов. И был такой английский автор Уильям Уайт. И он высказался по поводу апокалипсиса открытого, что это фактически просто скелет вот этой вот книги «Апокалипсис истолкованный». Ну, я бы не сказал, что апокалипсис открытый – это просто, скажем так, ну, урезанный апокалипсис истолкованный. Это все-таки немного разные книги, хоть и на одну тему. Там много пересекающихся моментов и все. Но апокалипсис истолкованный сам по себе представляет из себя исключительно важную. И там есть очень важные места. То есть, кроме самого, там есть несколько, это есть главная тема апокалипсиса, есть несколько побочных тем. Одна из них, вот эта книга о божественной любви, о божественной премудрости, такая тоненькая. Ну, вторая, она тоже вроде бы как бы пересекает в какой-то степени название, похожее на книгу с ангельской премудрости, о божественной любви и божественной премудрости. И даже есть моменты, где они пересекаются, но это две разные книги совершенно. И в том же апокалипсисе истолкованном есть, опять же, такая линия, ну, фактически что-то из себя представляет рукопись этой книги. Это как бы было, такие тетради остались, вот есть сам апокалипсис, и несколько книг поменьше, которые как бы теряются среди основной рукописи. Конечно, они предполагались как отдельные книги. Но когда вот рукописи сдали, их издали все вместе. А потом издают уже и по отдельности. Ладно, Никита, иди. И издают их по отдельности. И вот там есть такая небольшая книга, где выделены темы о божественном всеприсутствии, о божественном всезнании. И там тоже вот исключительная вещь, именно вот связанная с темой духовного мышления, что такое мир природный и мир духовный, как они отличаются. И сегодня вот, чтобы оттолкнуться, я возьму следующую цитату, которая помещена в предшествует вот этой вот приводимой мною главе книги Талка. И вот тут было сказано: существует два универсальных термина, служащих адекватному отображению божественного сущего, а именно бесконечное и вечное. Бесконечное есть божественное сущее относительно его сути, или же основание бытия. А вечное – это божественное сущее относительно его существования, или же проявления. Но эти обои должны быть воспринимаемы исключительно в наивысшем смысле, или же совершенно отвлеченно от пространства и времени. Ибо мыслящий о бесконечности и вечности по пространству и времени впадает в ошибочность, ибо пространство и время свойственны природному, и они присущи идеям человека, пока он живет в мире природном. Но он в них не пребывает после того, как он оставляет этот мир и входит в небо. И хотя в небесах проявляемы пространство и времена совершенно так же, как и в этом мире, но там они для ангелов есть лишь видимостями их состояния сознания. Ибо состояние их побуждений, а также и помышлений, происходящих от этих побуждений, проявляемо исключительно перед их внешними чувствами, как пространство и времена. Хотя, тем не менее, они вовсе не таковы же, как пространство и времена в мире природном. Секундочку, сейчас. Вот здесь вот из этого отрывка видно, что таким как бы внешне определяющим отличием мира духовного от мира природного является восприятие внешней реальности. То есть пространство, время, предметности, наполняющие собой эти миры. И насчет мира духовного в латинском слове очень четко это засвидетельствовано, проявлено, что там внешняя реальность есть лишь отображением внутренних, реальности внутренних духовных состояний. То есть ангелы не воспринимают вот все, что они видят, как реальность, вот своими глазами. А там они видят различные предметы, самые разнообразные. И также изменения пространства и времени. Но для них пространство и время не являются, вот как в мире природном, чем-то стабильным, измеряемым, постигаемым. А там они меняются в зависимости от состояния. В мире же природном пространство, времена, предметности, они стабильны. То есть как бы ни менялось наше состояние, как бы наше настроение, они продолжают оставаться. Вот мы живем в мире стабильных, но мертвых вещей. Потому что там все те предметности, которые они видят, они живы. Там не только, скажем, животные живые или растения. Там даже то, что относится к царству минералов, там, здания и так далее. Все это на самом деле такое живое, текучее. Оно наполнено внутренней жизнью. Оно приходит и исчезает. И поэтому создается впечатление, вот после прочтения, ну и люди как бы, они так и живут, верят, что вот наш природный мир — это некая реальность, отличная от мира духовного, самостоятельно существующая. Что вот есть мир пространства, времени, вещества, из которого составлены все окружающие нас предметы. Именно вот по их стабильности нам так представляется. И мы живем в твердом убеждении, что вот существует некая отдельная материальная вселенная. Как было показано вот в серии классов, основанных на первой главе книги Талка, все это не более чем заблуждение, не более чем видимость. Такая же видимость, как и то, что Солнце движется по небосклону. Собственно, мы, вот люди мира природного, живем в сплошных видимостях. Мы не видим реальности мира такой, как она есть. Не только реальности Вселенной вообще, но даже вот то, что мы называем реальностью мира природного, началом дела, на самом деле это не более чем иллюзия нашего сознания. И вот это очень важный момент. Но это такая стабильная, такая четкая иллюзия, что у нас она оставляет впечатление некоего альтернативно существующего природного мира. Отсюда возникают все вот эти, скажем так, религиозные безумия, когда Бога помещают как некую вещь среди вещей, пусть и бесконечно большую в мире природном, когда его начинают считать неким первым принципом природным мира вещей, вот существующих. И этот мир активно изучается, вот существуют так называемые природные науки, которые изучают данную нам в ощущениях реальность и пытаются постичь ее суть. Вот чем занимаются все эти ученые, которые занимаются теоретической наукой, космологией, там, теоретической физикой, биологией и так далее, они пытаются найти суть. Они пытаются найти первопричину материального мира. Так вот, пожалуй, одно из самых шокирующих, но и самых важных сообщений, которое нам было вот предпослано для рационального осмысления в Третьем Завете, что этого мира как такового просто не существует. И когда мы начинаем понимать, что этого мира не существует, то все вокруг, начиная от мира и кончая от латинского слова, начинает восприниматься в совершенно ином ключе. Потому что латинское слово, оно, обращаясь к людям, у которых в голове сидит определенная парадигма восприятия реальности, оно часто говорит по видимости, иначе оно было бы просто не понято. А так как оно обращается теоретически ко всеобщности человечества, то во многих своих пластах она говорит именно языком мышления человека, который пребывает в жестком убеждении, что этот мир — это некая альтернативно существующая реальность. Альтернативная, скажем, тому, что называется миром духовным. И пока эти видимости остаются, скажем так, только видимостями, то есть пока человек их не подтверждает, они есть видимостями истинного. Но когда он их подтверждает, тогда они превращаются у него в ложности, которые начинают мешать его дальнейшему прогрессу в, скажем так, в постижении того же латинского слова. Почему? Потому что он тогда как бы переходит от одного заблуждения к другому заблуждению. Вот почему в латинском слове это постоянно акцентируется, что человек сначала не должен пытаться постичь все тайны Вселенной, а он должен заниматься очищением своей жизни. Потому что пока не очищена его жизнь, не очищено его сознание, восприятие от ложностей, он не сможет увидеть истину. И в то же время вот в латинском слове заложено мостики этой истинности. Вот эта вот книга о божественной любви, божественной премудрости, потом вся концепция, что такое мир духовный, что такое мир природный, которая была заложена в тайнах небесных. Это, собственно, и книга о небе и об аде. Вот книга, скажем так, истинная христианская религия, она больше, она как бы написана последняя, и она является воротами, которыми приходят в церковь. И там гораздо больше таких видимостей, которые ориентированы на сознание человека еще совершенно неподготовленного. Почему вот она считается и первой книгой для чтения? Потому что там все написано так, чтобы быть максимально доступным постижению человека, который вот искренне верит в то, что вот есть этот мир материальный, что это некая отдельная реальность существующая, как я уже говорил, или помимо Бога, или сотворенное Богом и оставленное им существовать дальше, как некая реальность, в общем-то, по своей сущности, равнозначная самому Богу. То есть, то, что существует самостоятельно, как реальность, она имеет некое бытие само от себя. И вот мы этот вопрос обсуждали, что на самом деле единственное бытие само от себя – это Бог. Или же Господь от вечности. И ничего другого просто не существует и не может существовать. А все, что тут происходит, все вот эти вот сферы творения и так далее, это в определенном смысле его воображение в самом себе. То есть как бы самоограничение на определенных уровнях. Уровнях, которые создают вот это как бы видимое многообразие, которое как бы живет само от себя. Как мир духовный, так и мир природный. И я скажу, что вот когда я пришел к этому учению, я под воздействием той же парадигмы все время пытался совместить, вот понять, вот как мир духовный влияет на мир природный, как они связаны, вот что есть тело, что есть дух, как они между собой разделяются. И, собственно, десятилетия я пребывал вот в такой убежденности, в такого рода поиске, пока, скажем так, год назад не взялся читать книгу Талка, и он, наконец, не обратил мое внимание на те многие моменты, которые ускользали от моего внимания. Ну, а многие я, собственно, и не видел еще, потому что прочесть все 18 томов – это не такое простое дело. Это действительно нужно вот, учиться с детства, постоянно пребывать в этом учении, иметь для этого достаточно свободного времени, что, скажем так, далеко не у многих получается, просто чисто физически. И вот я в свое время, ну и я об этом рассказывал, когда я занимался еще космологией, я понял, что времени как такового нет. Я увидел, что есть только пространство. Воспринимаемое, ну, скажем так, сознанием как время. Вот тогда я увидел, что я же до этого был материалистом, я думал, что вообще сознание – это только порождение атомов, молекул, как над этим издевается Талк. Потом я перешел вот в такое состояние, что я понял, что есть мир духовный отдельно от мира материального, и как бы совершенствовался в этом все. Но все равно вот эта вот двойственность оставалась. А это, как справедливо замечает Талк, это материализм. То есть разные степени материализма. От такого сплошного атеизма до материализма религиозного. Но это все еще материализм. То есть материализм – это вера в некую вечность и самодостаточность материи, существующей как некая альтернативная реальность. Альтернативная, если не Богу, то уж, по крайней мере, скажем так, духовной реальности. И самодостаточная, то есть могущая жить сама в себе. И вот когда придешь к пониманию, поставишь это в качестве основного принципа, из которого ты исходишь, то есть ложность несуществования вот этого мира материального, даже не просто самого по себе, а понимание, что это всего лишь воздействие на определенные нижние слои сознания человеческого, то есть видимости, многое начинает восприниматься совершенно иначе. скажем, вот фраза из приведенной выше цитаты: пространство и время свойственны природным, и они присущи идеям человека, пока он живет в мире природном. Так вот, когда понимаешь, что никакого мира природного как такового не существует, а существует лишь природное, как нижняя степень восприятия человеческого сознания, то тут это и звучит, что пространство и время свойственны природному восприятию, то есть вот этому слою сознания, которое называется природным, и присущи всем идеям человека, пока он живет в мире природном, то есть пока он живет этой иллюзией и в этой иллюзии. То есть пока человек убежден, что мир природный – это нечто отдельно существующее, он живет пространством и временем. Это как, скажем, пока люди были убеждены, что Солнце крутится вокруг Земли, они во всех своих построениях жили в парадигме этой идеи. Даже когда они наблюдали звезды, вот если взять знаменитую Птолемеевскую астрономию, ведь она вся построена на той идее, что Солнце кружится вокруг Земли. И когда факты не укладываются, вот, скажем, планеты, которые вдруг какую-то петлю делают на небе, то выдумываются какие-то эпициклы, которым нет вообще никакого обоснования в реальности. То есть никто не задается вопросом «как?». Просто говорится, что вот они там идут и... что звезды крутятся по круговым орбитам, а планеты зачем-то на своих орбитах делают петлю. И под это начинает подводиться теоретическое обоснование, и создается целая система мышления на абсолютно ложном основании, которая, пока не знаешь, что основание ложное, выглядит достаточно логичным и хорошо разработанным учением восприятия реальности. Всякий раз, когда обнаруживается факт, не укладывающийся в эту гипотезу, создается очередная заплатка, продумывается объяснение, которое делает эту заплатку правдоподобной. А потом приходит, скажем так, Коперник и определенными математическими расчетами доказывает, что и базовый принцип ложен, и, соответственно, вся эта чудовищная гора предположений, заплаток, гипотез, которая называется Птолемеевская философия, тут же рассыпается. Вот так же и с принципом, до тех пор, пока человек убежден, что вот этот принцип того, что реальность материальная существует сама по себе как некая самодостаточная, и что он живет в этой реальности, а потом ее покидает и уходит в некую другую реальность, то все его предположения, представления о соотношении духовного и природного, о сути своей души, они все, вот как эта Птолемеевская астрономия, выглядят правдоподобно с его точки зрения и с теми, с кем он сотрудничает. Но по сути с реальностью не имеют ничего общего, а есть как бы одним огромным заблуждением, только частично совпадающим с реальностями там, где оно опирается на описательности явлений. И вот Господом нам не спосылается латинское слово. То есть берется ученый Сведенборг, который живет в той же самой парадигме, и он проводится Господом через вот эти духовные университеты. То есть он учится что? Он сначала учится, отучается неправильно постигать реальность. То есть мы об этом с самого начала говорили. Книга Талка построена не на том, что оно сразу строит положительную гипотезу, а она сначала отучает нас от отрицательных, от ложного восприятия. И когда ложное восприятие уходит, только тогда можно попробовать построить что-либо истинное. И только тогда мы берем в руки книгу о божественной любви и божественной премудрости. И то, что раньше мы просто как попугаи заучивали слова, вдруг начинает приобретать для нас совершенно новый, особый смысл. Потому что на самом деле более-менее образованный студент каких-нибудь заведений новой церкви в Штатах, ему это 10 раз толдычили, что духовное — это мыслить вне пространства и вне времени. Что человек должен мыслить без пространства и без времени. И когда человек 10 раз эти слова усвоил, он уже начинает думать, что я мыслю без пространства и без времени. Почему? Потому что я о них не думаю. А он не понимает, что это зашито в самую глубину его восприятия. Что думает он о них или нет, но он все воспринимает через пространство и через время. А между тем, латинское слово говорит, что духовно мыслить есть мыслить без времени и пространства. Природно же мыслить есть мыслить со временем и пространством. То есть не о времени и пространстве, а со временем и с пространством. Ибо каждой идее помышления природного присоединяется нечто из времени и пространства. Но не к идее духовной, потому что мир духовный не есть в пространстве и времени, как мир природный, но в видимости этих двух. То есть пока человек живет в мире духовном, то есть пока он все воспринимает по пространству и по времени, в любой идее его сознания зашито вот это нечто от пространства и нечто от времени. Все его восприятие полностью построено на пространстве и на времени. А вот чтобы от этого, скажем так, отойти, он прежде всего должен понять, что пространство и время мира природного принципиально ничем не отличаются от пространства и времени мира духовного. Вот это очень важно понять. Потому что ангелам, духам легче мыслить вне пространства и вне времени. Потому что в их восприятии отсутствует чувство этого как некой стабильной, заранее установленной реальности. И у них все течет, все меняется. А у нас на наше сознание оказывает определяющее воздействие структура вот этого природного уровня мышления, в котором предметности, которые мы осязаем, которые мы обоняем, которые мы видим, которые мы, скажем так, слышим, они стабильны. То есть, если бы вот мы сидели в этой комнате, я сказал, допустим, поменялись наши восприятия, изменились бы стены, изменилось бы за окном, мы бы понимали, что реальность так меняться не может, что все это видимость. Но вот мы сидим, у нас меняется состояние, а реальность, вот комната, тела наши, погода за окном, все продолжает оставаться тем же. И это очень четко накладывает на наше подсознательное мышление отпечаток восприятия этого как некой вечной стабильности. Вот откуда приходит это восприятие, скажем так, материи как некой вечной стабильности. Вот именно из ощущения, приходящего от 5 органов чувств. Она воспринимается нами как некая вечная стабильность. Да, она тоже меняется, но она меняется последовательно. Предметы не появляются просто так и не исчезают просто так. Чтобы появился предмет, должны произойти какие-то процессы природные, или его кто-то должен сделать. Когда он, скажем так, рассыпается, умирает, все равно это некие такие стабильные процессы. То есть, если что-то живое умерло, то сначала уходит жизнь, потом начинается разложение, потом это все превращается к первоэлементам. Чтобы сломался предмет, вот чашка, она так не исчезнет. Ее нужно или уронить, или украсть, или куда-то спрятать. А так она будет стоять и кажется до кажущейся бесконечности. Если не чашка, то то, что из нее сделано. И вот это как бы такая непрерывистость того, что мы называем природным, скажем так, предметностями природного уровня сознания, создает у нас четкое ощущение того, что это нечто фундаментальное, вечное. Хотя на самом деле, вот если мы возьмем латинское слово, там проскальзывает такое выражение, что говорится, что на самом деле духовная реальность более реальна, чем природная реальность. То есть, вот вдумайтесь, реальность, которая дискретна, которая меняется по мановению духа воспринимающего. И она более реальная, чем вот эта железобетонная, стабильная реальность, в которой все идет по заранее установленным законам, и в которую мы влипли, как муха в мед, и из которого нам кажется совершенно поэтому не вырваться. Ну как это так? Это когда первый раз встречаешь это выражение, то испытываешь даже определенный шок. Почему это? Та реальность более реальна, а это менее реально. Тому есть свои определенные причины. Но об этом мы поговорим немного в другой раз. Пока же нам нужно понять, в чем же различается мышление ангелов и духов и мышление людей в мире. Так вот, отличается оно прежде всего восприятием реальности, не предметности в этой реальности, потому что ангелы и духи свои предметности воспринимают точно так же, как и мы свои. Они их могут пощупать. Они их могут понюхать, они их могут там, когда у них появляется еда, ее съесть, попробовать на вкус. Они слышат звуки точно так же, как мы слышим. Даже лучше, потому что чувствительность духа лучше, и поэтому у них все чувства, вот осязания, обоняния, слуха, вкуса, гораздо более чувствительные, чем у нас. Они ту реальность воспринимают с гораздо большей чувственностью, чем мы нашу реальность. Но тем не менее на их восприятие эта чувственность не влияет. Хотя, казалось бы, наоборот, их реальность должна еще больше убеждать их в том, что их реальность более, скажем так, существующая, чем наша. И тем не менее, они не мыслят ту, так сказать, предметность, которая их окружает, как некую самодостаточную реальность. Как об этом нам говорит латинское слово, предметы на небе таковы же, как и в нашем мире. Ибо и в небе есть пространство. Точно так же, как и времена. Но пространство там, так же, как и земли с местностями и предметами, их наполняющими, есть лишь видимостями, ибо они проявляемы там согласно состояниям у ангелов, в противоположность пространств и расстояниям, проявляемых согласно схожести. И протяженности пространств и расстояний проявляемы согласно схожестям и несхожестям в их состояниях. Под состояниями здесь понимаются состояния любви и мудрости, или же побуждения и разумения от них происходящих, множественных и разнообразных. Именно из-за этих состояний сознания ангельские сообщества удалены друг от друга в небесах, а также и небеса от адов. Точно так же, как и сообщества последних друг от друга. Мне было позволено увидеть, каким образом сродность состояния соединяет и творит протяженность пространства, или же удаленность, и каким образом несродность разделяет и производит протяженность. Пространство или же удаленность. Те, кто кажутся удаленными друг от друга на целую милю, могут оказаться вместе в единый момент, если вдруг вспыхнет любовь одного к другому. И противоположно, общающиеся непосредственно с друг другом могут вдруг моментально отдалиться друг от друга на целую милю, если между ними возникает враждебность. То, что пространство в мире духовном есть лишь видимостями, стало совершенно ясно мне из следующего. Что множество обитателей совершенно дальних земель были мне доступны. Как-то обитатели различных стран в Европе, Африке и Индии, а также и обитатели различных планет и очень удаленных земель. И хотя пространство на небесах видимо, настолько же протяженными, как и пространство на нашей Земле, но, собственно, пространство здесь имеет исключительно духовное или же из сознания возникающее происхождение и не имеет в то же время происхождения природного. По этой причине они приобретают свой вид совершенно в согласии с состояниями ангелов. По этой причине ангелы не могут иметь совершенно никакого представления о пространствах, но вместо этого они имеют представление исключительно о своих собственных состояниях сознания. Ибо если проявляются хоть какие-либо изменения местоположения, то они имеют о таковом представлении исключительно из их первоисточника, который духовен, и таким образом из сродностей или же несродностей побуждений, а также помышлений от оных происходящих. То же самое и относительно времен, ибо точно так же, как пространство, производимо соответственно производимые времена, и изменения по пространствам являются также изменениями и по временам. Ибо солнце небес или же Господь не производит там дней и годов, как солнце земное, кажется совершающим это посредством коловращений и продвижений. Ибо таковые продвижения в жизни иной есть лишь видимостями состояний. По этой причине на небесах постоянно вечный свет и вечная весна. И времена там по этой причине не постоянны, определены и измеряемы, но изменчивы согласно состояниям их побуждений. Так что в приятных состояниях побуждений они сокращаются, в состояниях же печали они наоборот растягиваются. Ангелы по этой причине совершенно не могут иметь никакого представления о времени из видимостей, но исключительно из первоисточника времени они заимствуют представление о своих состояниях сознания. Откуда следует, что они имеют не природное, а исключительно духовное представление о пространстве и времени, каковым есть представление о состояниях сознания. Но не может быть никакого иного представления о состоянии сознания, никакого-либо извлекаемого оттуда представления относительно видимости пространства и времени, как лишь в последних предметностях, последних начал творения там. И из этих предметностей, каковыми предметностями в последних началах, там есть местности, в которых ангелы обитают. Именно там проявляемы пространство и времена, но отнюдь не в собственно духовных состояниях, из которых предметности в последних началах творимы, и даже не в их побуждениях они проявляемы, если только помышления из этих побуждений не низводят сознание вниз к этим самым предметностям в последних началах. Это совершенно иначе в мире природном, где пространство и времена закреплены, определены и неизмеримы, и где они по сей причине входят в помышления человеческие, ограничивают их и таким образом отделяют их от духовных помышлений ангельских. Именно это, прежде всего прочего, делает для человека столь сложным постижение божественного вездесущего и всевидения, ибо в своем стремлении постичь эти божественные принадлежности он склонен впадать в заблуждение, полагающее, что Бог есть неким высшим началом природы. И именно таким образом вседесущ и всемогущ. То есть, какой тут самый важный момент? Самый важный момент, собственно, их два. Первый, что ангелы не постигают реальность предметностей своих как реальность. Когда они видят эти предметности, они мыслят об их, о том, что их порождает, то есть то, чему они соответствуют. Вот что значит мыслить по соответствиям. Когда ангел видит различных животных, различные растения, дворцы, земли, сады, реки, он думает о чем? Он думает о тех изменениях, которые, о тех состояниях духовных, которым все эти вещи соответствуют в внутренностях его духа. То есть он думает о внутренностях своего духа. Когда он видит какие-либо изменения в пространстве во времени, когда он видит течение времени, его убыстрение, замедление, когда он видит какие-либо широту, долготу каких-либо долин, там, высоту гор, он думает о том, что происходит в его душе, сопряженной с душой тех, кто составляет его сообщество, то есть что происходит в их коллективном, сознательном. И он думает только об этом. Но, и вот тут второй момент, он не может об этом думать ни в каких внутренних постижениях, а только через вот эти предметности. Вот это тут четко заявлено. Именно там проявляемы пространство и времена, но отнюдь не в собственных духовных состояниях, из которых предметности в последних началах творимы, и даже не в их побуждениях они проявляемы, если только помышления из этих побуждений не низводят сознание вниз к этим самым предметностям в последних началах. То есть ангел может постичь то, что творится в глубине его духа, только из последних начал своего восприятия. Он не может непосредственно это постичь, только разбирая вот эти предметности, которые он видит по соответствию. И он ни по какой науке их, естественно, не производит. А у него есть наитие. Вот когда он видит там предметности, птиц, горы, долины, дворцы, у него есть наитие, которое в его помышлениях, тогда направленных к этим предметностям в последних началах, формирует парадигму восприятия неких духовных вещей, творящихся в глубине его духа, которые он непосредственно не может чувствовать. А вот если человек, например, природный, то он, когда видит вот эти вещи, то есть предметности своего мира природного, он о них думает именно как о существующих предметностях и о связях на уровне природном. То есть он мыслит о связях эффектов, между эффектами. Хотя мы знаем, опять же, из Третьего Завета, все, что происходит в мире природном, оно тоже является отражением процессов, происходящих в мире духовном. То есть вот описываются, например, войны народа израильского. И говорится, что все эти войны отражали внутренние духовные процессы, которые шли в сознании тогда небес, человека, церкви, то есть войну зла с добром. То есть израильтяне изображали некое добро, их соседи, там филистимляне, там финикийцы и так далее, изображали определенное зло. Но более того, дальше в книге о божественном провидении говорится, что и все современные войны являются только отражениями тех духовных процессов, которые происходят во внутреннем сознательном церкви и человечестве. То есть ничего не изменилось. Все, что мы видим вокруг нас, все эти предметности, все, что с нами происходит, удачи, несчастья, вся наша рутина ежедневная, это отражение определенных внутренних духовных процессов церкви, человечества, нашего собственного, как составляющего коллективного этого. Но, так как на наше сознание влияют, нет вот этого внутреннего наития, как это было у древнейших людей, древнейших церквей, какая у них была разница? У них было внутреннее наитие. Они видели леса, рощи, долины, а мыслили как ангелы о том, чему это соответствует. То есть они вообще не воспринимали это как реально существующие предметности, а уж меньше всего они искали и воспринимали постижение каких-то связей. Вот в чем этот мир, если он такой как бы продолженный, есть иллюзия, видимость, что одни эффекты являются причинами других эффектов. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. Но это иллюзия, видимость. Это только потому, что это отражает определенную гармонию божественных связей внутренних. Вовсе не потому этот стакан сейчас стоит, что его сделали на фабрике. А и этот стакан, и фабрика, и все вот эти вот процессы его изготовления, это всего лишь внутренняя развертка определенных духовных процессов, которые вот в этом нашем природном мире обрели видимое воплощение. А мы это воспринимаем как? Что вот своими трудами из какой-то существующей материи, какие-то там по эволюции появившиеся люди делают какие-то стаканы на этих фабриках. И Мы мыслим по парадигме вот этого общественного, социального, природного. И вот это наша реальность, которая с настоящей реальностью не имеет ничего общего. Вообще ничего общего. Но мы-то живем этой реальностью, мы действуем, и поэтому мы ее закрепляем. Вот, я не помню, я говорил это или нет в прошлый раз, в Евангелии есть эпизод, когда Господь приходит в Галилею, туда он где родился, и пытается там, и не может совершить никаких чудес, и удивляется неверию их. Почему? Потому что когда человек начинает вот на уровне своего природного восприятия воспринимать это как реальность, он ей придает, он ее как бы накачивает силами. Это вот, как скажем, замораживает. Вот вода течет, водопад, ее заморозили, он превратился как в стекло, висит. И так пришел в воду, как бы руку засунул, раздвинул, она разбилась на струи, а попробуй разбей вот сосульку. Ее только разбить можно, ее нельзя как воду раздвинуть. То есть вот такое сознание, такое восприятие природного из природного, эффектов из эффектов, оно как бы замораживает реальность. Мы нереальность превращаем для себя в реальность, и именно вот своей верой, убежденностью в то, что она и есть реальность. И вот тогда наше сознание действительно бьется, как муха в меду, даже не в меду, а, скажем, в стекле, в янтаре, вот пойманное. Это все равно, что живую муху поймать в янтарь, и она пока не издохнет, она же там будет мучиться, потому что она не может ни шевельнуть лапкой, ни полететь, ни реализовать все свои внутренние силы. И вот точно так же все наши духовные силы, они вязнут вот в том, что мы считаем нашей реальностью. То, что мы сами себе, так сказать, утверждаем и придумываем. И вот в этом разница между ангельским мышлением, мышлением без пространства и времени, и человеческим мышлением. Ангелы, даже когда видят эффекты, они мыслят по причинам их породившим. Причем мыслят не по каким-то научностям, не каким-то наукам, а по наитию. Они открыты для наития. Господь же, вот когда все эти рождаются из их сознания окружающие и через их сознание, почему они отражают то, что происходит в глубинах их сознания, в глубинах их духа? Потому что они рождаются через глубины этого сознания. То есть они проходят все степени сознания и воплощаются возле ангелов, вот в этих вот осязаемых. Они их могут осязать так же, как мы свои, я же говорил, даже лучше. Но у ангелов остается вот эта внутренняя перцепция. И в последних их сознания, вот в этих их помышлениях, которые происходят от их, скажем, побуждений, присутствует восприятие по перцепции. То есть они, вот остаточность восприятия. Они вот в последних их сознания, на уровне их, так сказать, сенсорики закрепляются. У них они вообще по-другому воспринимают свою реальность. Более того, и нашу реальность, которую мы называем природной, они воспринимают совершенно иначе. Вот там сказано, что когда ангелы взирают в мир духов и видят там города, они не видят города, а они видят те духовные, скажем так, помышления, те учения, которым эти города соответствуют. В мире же духов, вот, пока эти не пришли в небеса или в преисподние, преисподние то же самое. Они мыслят тоже по перцепции, только по извращенной перцепции. А в мире духов еще сохраняется вот это вот мышление по человеческому до какой-то степени. Поэтому у них города всякие, поэтому у них народы всякие, поэтому там еще они живут часто почти как люди. Хотя это постепенно меняется. У них как бы все это преобразуется. Люди же, они, вот я еще говорю, они как муха в янтаре. Вот они мыслят по научностям, по парадигмам своим представлениям. Вот все наши представления основаны на том, что наша жизнь, а мы даже не знаем, большинство людей, что это отражение чего-то духовного. А мы думаем, допустим, это вот закрепилось в научных теориях, там, создание Земли, создание Вселенной, эволюции, всех этих процессов. У нас вот есть, мы технологии разрабатываем. Вот как там надо отлить сталь, чтобы получить там колесо, как сделать машину. Эти технологии, это все как бы извращенное отражение божественной перцепции, которая к нам не достукивается, не проходит. Потому что между последний наш уровень искажен. Когда туда приходит истинное, оно обращается в ложное. Вот яркий пример, опять же, в Третьем Завете есть. говорится, что люди вот любят ставить памятники на могилы, любят ставить, так сказать, совершать великие дела, чтобы совершилось в истории. Вот посмотрите, какие памятники себе некоторые на кладбищах сооружают своим родственникам. А это потому, что изнутри в них присутствует понимание, что они вечные существа, которые живут вечно, что никакой физической смерти нет. Но когда это приходит в их сознание, это искажается так, что они пытаются продлить существование для вот этих вот тел. Соорудить красивую гробницу, совершить какие-то деяния, чтобы войти в посмертную славу. Потому что если бы человек действительно был смертен, что ему в этой посмертной славе? Какая ему разница, как о нем будут говорить? Хорошо ли, плохо ли, вот есть рационально. Но вот это присутствие понимания своего бессмертия дает в нем такую дисторсию, такое искажение сознания, которое проявляется в стремлении к посмертной славе. Вот это вот дает четкое понимание, как возникают все наши науки, все наши парадигмы действия на ежедневном, так сказать, уровне. То есть это отражение перцепции, но воплощенное в научностях, парадигмах восприятия, которое совершенно дикое извращение и искажение, которое меньше всего напоминает то, от чего оно произошло. Но внешне, если оно уровня эффекта воспринимать, это выглядит вполне, скажем так, рационально. То есть вот наше природное рациональное, которое является искажением рационального духовного, с его точки зрения все это выглядит логично и нормально. Поэтому большинство наших действий именно основано на том, что мы верим. Вот почему, когда человек приходит к вере, ему изначально очень тяжело поверить в божественное провидение. Что все, что с ним не произошло, это все божественное провидение. Потому что он действует по этой парадигме, что это мир случайности, где всем определяет материя, где есть некие предустановленные законы, которые никакое божественное провидение преодолеть не в состоянии. Что все причины материальные порождают материальные следствия, и что нужно чудо, чтобы оно не произошло. А на самом деле наоборот, никакого чуда не надо. Чудо как раз то, что все это закрепляется и замораживается. То есть нереальность превращается в псевдореальность, в которой мы живем, как в реальности, в которую вот мы завязли, как муха в янтаре. Вот это чудо. Кстати, насчет божественных чудес. То есть до тех пор, пока веришь, что вот есть мир материальный со своими законами, которые совершенно сами по себе идут, чудо хождения Господом по воде, ну, воспринимается как нечто, ну, вот, не верится. А когда понимаешь, что этой реальности нет, а это всего лишь, так сказать, по определенным законам соответствие, спроецированное на нижний уровень восприятия сознания, которое называется природным сознанием, то начинаешь понимать, что ничего в этом, в общем-то, такого страшного и нет. Это вот как в компьютерной игре. Если ты в нее уже влез, то тебе кажется, что это игра сама по себе. А когда ты понимаешь, что это всего лишь некие пересчеты, которые создают иллюзию восприятия в твоих глазах на экране дисплея, то ты понимаешь, что если там запустить что-то, то на дисплее может возникнуть все, что угодно. Что законы игры, они законные и железные только в рамках условности ее построения. А если там запустить какую-нибудь другую программу, то все изменится, и будет видно то, что изначально ни в каких законах этой игры записано не было. Другое дело, что Господь старается, все законы материального мира отражают законы духовного мира. И Он старается без особой нужды их не нарушать. Поэтому чудеса в нашей жизни не случаются каждый день. Кроме всего прочего, как мы знаем, чудеса насилуют, разрушают наше сознание. Почему Господь поддерживает вот эту иллюзию реальности? Потому что ему важно, чтобы спасение, чтобы обращение, покаяние произошло в свободе воли. А чудеса насилуют, нарушают свободу воли у человека. То есть в них нет ничего невероятного, но Господь их не производит без уж совершенно особой нужды, потому что они повреждают сознание человеческое. Вот латинское слово говорит, что Господь совершал чудеса среди древних евреев, и вот когда пришел в мир среди, вот в свое время, когда жил на земле, почему? Потому что тем они уже повредить не могли. Она не могла отнять у них то, чего у них не было, а именно свободу воли, потому что их сознание было настолько уже во зле, что оно не находилось в равновесии. И наоборот, их сознание нужно было размолотить, как в дробилке вот эти вот орехи. То есть тогда нарушение свободы воли, разрушение сознания было не только полезным, но и необходимым, чтобы хоть как-то это сознание стронуть. Но вот здесь вот мы четко можем наконец понять, почему мы не можем стать такими, как бы ими были члены древнейшей церкви. Почему мы можем стать вот этими небесными ангелами. Даже просто до природно-духовных нам еще идти. Восприятие. То есть все наше восприятие природное построено на восприятии, где причины служат, вернее, следствия служат причинами для других следствий. Более того, почему мы не видим мира духовного? Ведь мир природный и мир духовный, как мы уже знаем, это не две различных реальности. Это одна единственная реальность Господа от вечности, то есть раздельности вот этой реальности. А почему мы вот в этой материальной не видим то? Да все просто. Потому что мы мыслим парадигмами, укорененными в нас, осмыслением нашего природного мира. Мы видим ту же реальность, что видят и ангелы, которая с нами, в нас. Но мы видим ее совершенно искаженной. И там, где ангелы видят божественное и духовное, там мы видим мертвое, природное, статичное. Хотя это всего лишь другой уровень восприятия. И от этого избавиться не так просто, как, скажем, вырвать волос, сказать трах тебе дох, и все изменится. Это очень долгий труд не по привнесению чего-то, а наоборот, по разрушению ложного восприятия. Более того, если мы будем заниматься привнесением, если мы прорвемся, если мы начнем видеть то, что видят ангелы, но воспринимать-то мы будем это все по нашему природному восприятию. Вот, скажем, увидели бы мы небеса, духовный мир, увидели бы мы там те здания, те равнины, те чудеса, тех животных, те растения. Что, мы бы о них думали как ангелы? То есть мы бы думали из перцепции о вещах духовных? Нет. Мы бы думали о них как люди, как о реальных равнинах, реальных растениях, реальных животных, реальных домах. И об ангелах тоже думали бы как о реальных персонах. Ведь когда ангел видит ангела, это сказано в латинском слове, он его видит как человека, а воспринимает как служение. А мы, когда бы видели служение, воспринимали бы его как человека. И все эти ангельские и духовные предметности мы воспринимали бы только как, скажем так, суперпредметности природной. И парадигма мышления наша была бы именно человеческая. И это бы нас погубило. Именно потому нам дают оставаться и не дают вырваться из этой реальности. Потому что наше мышление не в состоянии было бы воспринимать те истинности, которые там заключены. А оно бы запутывалось, а из-за ясности, яркости, то есть сенсуальной чувствительности, которая бы у нас повысилась, мы бы воспринимали это как абсолютную реальность и тоже завязали бы в ней, как муха в меду, но еще гораздо хуже, чем наше сознание завязает вот в этой нашей природной реальности. То есть наше повреждение, которое нам бы это наносило, было бы гораздо более страшное, чем то повреждение, которое нам достигает, ну, наносит восприятие того, что мы называем природной реальностью. Поэтому нас туда и не пускают. А если кто прорывается, то часто это хорошим не кончается. Единственный способ поэтому для нас войти в эту реальность, это постепенно совлечь, расформировать в себе злые желания и ложное восприятие. И это должно идти параллельно. Потому что одно без другого не будет работать. И именно поэтому в латинском слове говорится, как становятся ангелами. Становящиеся по смерти ангелами совлекаются этих двух собственностей природы, состоящих, как сказано, в пространстве и времени. Ибо они приходят во свет духовный, в котором объекты мышления – суть истины, а объекты зрения – такие же, как и в мире природном, с тем только различием, что они соответственны там их мыслям. Объекты мышления их, которые, как мы уже сказали, суть истины, совершенно ничего не заимствуют из пространства и времени. Объекты же зрения их, хотя и кажутся находящимися как бы в пространстве и во времени, но в мышлении ангельском не подлежат ни пространству, ни времени. Причина этому та, что пространство и времена там не такие остойчивые, как в мире природном, но изменяются сообразно состоянию жизни ангелов. И оттого в идеях мышления их заменяются состояниями жизни. Пространство заменяется тем, что относится к состоянию любви, а времена тем, что относится к состоянию мудрости. От этого-то духовное мышление и по оному язык духовный так различно от мышления и по оному от языка природного, что ничего между собой не имеют общего, кроме внутреннего в предметах, которое всюду духовно. Но об этом различии более сказано будет в другом месте. Таким образом, как мышление ангелов ничего не заимствует из пространства и времени, а заимствует все только из состояния жизни, то очевидно, что для них непонятно, если сказать им, что божественное наполняет собой пространство. Ибо они не знают, что такое пространство. Но им легко понять, если без всякой идеи о пространстве сказать им, что божественное наполняет собой все. То есть, что такое жизнь человека, то, что мы называем природным? Это развертка состояний его внутренних духовных. То есть, все события нашей жизни, от рождения вплоть до смерти, это как бы развертка вот этих внутренних состояний. Они должны быть проявлены на этом уровне. Это вот как книга написанная. Вот она уже написана, а человек ее читает, и в его сознании формируется образ реальности, стоящей за этой книгой. Вот жизнь человека сравнена с книгой. Это и есть книга, написанная Богом, вот в этом, что называется, пространстве природы. А постижение ее идет внутренним чтением. То есть Бог же ее и читает, а из этого чтения рождается ограниченное, несовершенное человеческое сознание. И все события нашей жизни, все видимые изменения тела и так далее, это всего лишь как бы строчки в этой книге. Но пока мы, если мы эту книгу, вот Бог ее читает, Господь ее читает по-духовному, но на уровне природном оно обращается вот в эти парадигмы восприятия природного. И вот здесь рождается то, что называется простым человеческим сознанием или человеком природным, который воспринимает себя как некую автентичную природную личность, живущую в абсолютно природной реальности. И только когда совлечение этого происходит, человек обращается ангела небес. Поэтому говорится не просто говорится возрождение, говорится преобразование и возрождение. Что сначала идет преобразование сознания, то есть восприятие. А потом, когда человек по преобразованному сознанию начинает жить, то тогда к нему приходит что? К нему приходит доброе. То есть происходит возрождение волительного в нем. И то мы знаем, что в духовных не рождается новая воля, а что в духовных присоединяется к преобразованному сознанию доброе Господне, то есть рождается новая воля, которая в нем не его воля, а это Господня воля в нем. То есть начинает жить Господь. То есть природный человек не может быть преобразован духовно. То есть природное восприятие, природная парадигма восприятия и жизни по ней не может стать духовной. Она должна развиваться, исчезать. И тогда вместо нее, когда будет преобразовано сознание, будет насаждаться через это сознание новая жизнь. А через старое сознание, через старую парадигму восприятия она не может быть насаждена. Вот почему по-настоящему спасение и преобразование не могло произойти ни в древней церкви, ни в иудейской церкви, ни даже в христианской церкви. Почему практически все они уходили и накапливались в том мире после первого пришествия Господня? И почему спасение стало возможным для них, для всех, только после Господнего пришествия второго? Все потому же, что спасение идет через преобразование. Преобразование парадигмы восприятия. И вот правильная парадигма восприятия, доступная для нашего рационального осмысления, она зашита в Третьем Завете. И она воплощается только по мере того, как мы работаем над своим сознанием и убираем ложное восприятие. Потому что, опять же, я это подчеркну, с нашим ложным восприятием, даже если мы приходим в тот мир, вот как попадают в преисподнюю? В преисподнюю попадают именно, ну, скажем так, зло. Но зло, насажденное через ложное восприятие. Там в это ложное восприятие уходит, а со злом-то ничего нельзя сделать. Поэтому они в преисподней, они в преисподней мыслят из перцепции, но эта перцепция в них обращается в черную перцепцию. То есть черное восприятие. И когда у них проходит внутреннее зло, и это зло окружает их внешними проявлениями этого зла, там, страшными животными, жуткими пейзажами и так далее. И они это воспринимают как зло. Они и в аду тоже мыслят не по чувственностям, которые они воспринимают злые, а они мыслят по злу, которому эта чувственность соответствует. Вот почему между ангелами и демонами ада такая принципиальная пропасть. Потому что они не просто находятся в других окружениях, из которых можно извлечь и переместить на небеса. А они, эти, их предметности только отражают те процессы, которые происходят в их сознании. Вот почему сказано, что если демона переместить в небеса, он начинает задыхаться. Почему? Он его внутреннее пытается продуцировать его формы, сталкивается со сферой ангелов и эти, задавливает эти формулы. И он не может осмысливать через перцепцию свое собственное зло. А мышление соответствует дыханию, легким. То есть он не может духовно дышать, он задыхается. И он оттуда бежит, потому что еще чуть-чуть, и он чувствует, что он вообще потеряет всякую жизнь. Погибнет внутренне. Потому что не будет оно проявляться. Вот этот вот, как бы внутреннее, это сердце. А внешнее, то есть это побуждение, это сердце, а внешнее помышление – это легкие. И это как бы круг из легких идет во внешнее, то есть из внутреннее, из сердца идет во внешнее, кровь – это любовь. Во внешнем оно воплощается в формы, которые он видит вокруг себя в качестве вот этих зримых осязательных форм. И потом это возвращается назад. Как бы очистительное помышление входит в новое состояние любви. То есть кровь возвращается в сердце. Вот это вот изображается вот этим как бы циркулированием крови в организме. Тут можно отметить еще одну любопытную деталь. То есть в этой цитате сказано было, вернее в той же предыдущей, что когда человек находится в утеснении, в неприятности, ему кажется, что время замедляется. И наоборот, когда он находится в радости, ему кажется, что время стремительно несется вперед. Это даже мы, вот, которые обитатели так называемого мира природного, хорошо ощущаем. Когда нам приятно, хорошо, мы в чем-то так сказать, для нас замечательным, то нам кажется, время пролетает часы незаметно. И наоборот, когда мы утеснены, когда нам плохо, кажется, что время еле тащится. Даже тут мы это ощущаем. Тем более это, естественно, проявляется в том, в мире духовном. И из этого можно сделать заключение, что поскольку времена в том мире есть лишь видимостями и отображениями состояния, то из этого следует, что и вечности для обитателей небес и преисподень совершенно различны. Поскольку в состояниях радости духовные времена сокращаются, а в состояниях печали и ужаса и угнетений наоборот удлиняются, то отсюда следует, что вечность для обитателей небес пролетает как одно нескончаемо счастливое мгновение. А для обитателей преисподней наоборот, каждое мгновение их мучительного существования растягивается в нескончаемую вечность. То есть даже внутреннее восприятие действует совершенно различно. Но возникает тогда вопрос, что ж такое, почему вот, откуда вот эта вот изменчивость, в чем же все-таки отличается, почему мы в мире природном воспринимаем все так, как бы, постоянно, и почему ангелы воспринимают все это дискретно, то есть изменяющееся. Почему они вообще воспринимают это изменяющееся? Вот об этом было говорено, когда мы обсуждали ту первую главу, что кажущееся различие в пространстве и кажущееся течение времени – это восприятие несовершенства, вернее, совершенства несовершенством, то есть несовершенное восприятие совершенства. Отсюда появляются видимости времен и видимости пространства, то есть видимости длительности и видимости изменчивости. У ангелов они менее, так сказать, чувствительны, чем у нас, у людей. Почему? Потому что они более совершенны, то есть их восприятие более совершенно. Поэтому их пространства не такие застывшие, как у нас, а времена не такие тягучие и неменяемые. Вот ответ, почему для нас пространства кажутся абсолютными и времена кажутся абсолютными. Из-за того, что наше восприятие абсолютно несовершенно. Вот как тут сказано в этой цитате. А как времена, составляющие собственность природы в ее мире, в мире духовном суть чистое состояние, представляющимися там изменчивыми вследствие того, что ангелы и духи конечны, то и можно усмотреть, что в Боге быть изменчивыми они не могут, ибо Он бесконечен, и бесконечности в Нем составляют единство. Из чего следует, что Божественное, будучи присуще во всяком времени, пребывает само вне времени или же изменчивости. То есть вот оно. То, чем более конечен, тем более воспринимает, тем более конечно восприятие, тем более реально оно воспринимает, больше реальность для него это становится восприятие бесконечности как конечность. То есть поскольку ангелы более совершенны и менее конечны, то у них более совершенное восприятие и совсем другие, и только видимости времен и пространства. А в людях, которые бесконечно конечны, то есть наше сознание, то, что мы называем человеческое, оно бесконечно конечное, так можно назвать. И поэтому оно воспринимает пространство и время как нечто бесконечно реальное, длительное и незыблемое. Но с этим вопросом мы будем разбираться в следующие разы, потому что это очень серьезный, очень существенный вопрос. Все, аминь.
следите за духовной анатомией. Вот у меня все-таки кажется, что я правильно путем иду. Во-первых, значит, что в нас не такое, как не у Бога и не у ангелов. Раз. И почему мы воспринимаем реальность Божью вот так, а ангелы вот этак? Потому что мы не так устроены. А мы не устроены потому и потому и потому. То есть я хочу сказать, что есть духовная анатомия, которая говорит, что вот этот атма, часть Бога, частичка Бога в нас, оно действует эффекты. Вспышка, раз, снимок. Раз, снимок. Раз. А мы думаем. Вот я же отчипаю. Вот, раз. А он раз, чипаешь шаблы. Уже лежит повержен прах. А мы вот так вот еще видим, как он саблей ложится на голову, как голова отрубывается, откатывается. Вот эти вот куски, вот эти вот, мы рисуем только вот в нижних мирах. А ангелы видят только начало и конец. Как рубленые головы. Вот занеслась сабля, вот голова лежит. Вот он полный, голова откатилась. Образно говоря. А Господь не видит вообще поле перед боем и поле после боя. А сам бой он не показывает, образно говоря. То есть мы вот эти эффекты растягиваем в кадрики. И этим занимается особая анатомическая часть у нас, называется она манас. И будхиниш.
Так вот в том-то и дело, что нет никого воспринимающего. Да, это все раздельности. Совершенно. Бог отдельно, я отдельно, все ерунда. Есть один Господь, и только Господь. Но есть различные уровни восприятия, вплоть до вот, таких, где возникает...
Вот мы, вот эта коробка, это Анатолий. А вся начинка – это ангелы. А оператор, который вложил программу где-то там, вот это есть Бог.
Нет, нет вложенной программы. Бог действует в нас непрерывно.
Да, 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 совершенно.
Если бы он ушел...
Да.
Вот, почитай вот эту вот о Святом Духе, вот эту белую книжку.
Да, 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 да.
Там очень четко это все расписано.
Да, совершенно верно. Но начинать надо, видимо, с того, что наша ошибка в
концепциях. Ты пытаешься формировать положительные концепции, а нужно бороться с отрицательными.
Да, 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 да.
Положительные концепции, вот они, изложены. 18 томов. Но мы их не видим. Почему? Потому что нужно начинать с тех концепций, которые отрицательные, которые разрушают ложное восприятие. Как только развеются тучи, сразу же просияет солнце.
А что такое тучи?
А тучи – это все наши концепции. Все, что мы имеем, все, что мы хотим иметь, и все, что мы можем иметь.
И даже теория двух уровней. Еще и появились наши тучи. Еще и потому, что это тучи, они принадлежат нам. Они не просто пришли где-то, они есть мы. Тучи здесь, а не там. Они здесь. А этих тут четыре. Не пять, и не шесть, и четыре. Мы устроены так. Если бы мы не были устроены, мы тут ничего не могли сделать. Вот эти деревья стояли такой заложки.
Вот я такой пример приведу. Вот нам нужна вода. Для этого что нужно выставить колодец? Выкопать колодец. А мы, если копать колодец, начинаем строить башню. Так вот, если мы будем так дальше делать, то нам сначала придется разрушить башню, а потом уже копать. Вот мы нашли место, вот тут есть вода, вот тут надо копать колодец. А мы, если чтобы копать колодец, решили построить башню. Именно на этом месте. И мы мало того, что не докопались до воды, мы еще и загородили себе путь. Залили железобетонные блоки, поставили камни, все. И с каждым камнем, с каждым блоком вода становится от нас все дальше и дальше и дальше. То есть мы сами как бы наращиваем свои разделения. Вот в чем дело. Ну что, идем к чаю.